Почему немецкий муж один? Глава 9. Париж. За завтраком мы молчали. Я бродила в тумане ночных воспоминаний. Как же теперь жить? Что делать дальше? Или это Франк должен что-то делать, а я буду ждать? Алекс дулся. Обижался за бал, за то, что я проспала, на себя, что такой воспитанный, и провел эту ночь один. «Как прошла ночь? Ты выспалась?» – не выдержал Алекс. «А, что?» «Да, спасибо. Хотя нет, не выспалась. Только под утро заснула. Старое правило. Когда врешь, то ближе к правде. А ты как?» «Я тоже плохо спал. Мне казалось, что я что-то сделал не так. Хотел к тебе зайти, но побоялся беспокоить. Я даже дошел до твоей двери и постоял, так и не решившись постучать». По спине пробежал холодок. «Во сколько ты приходил? Почему не постучал? Может быть, я не спала?» «Мне показалось, что ты смеешься и с кем-то разговариваешь. Потом решил, что показалось, а потом все время думал, думал, так и не смог нормально спать». «Какие глупости, надо меньше думать». Я в какой-то момент включала телевизор. «Странно, правда, что нам обоим этой ночью не спалось». Я положила руку на локоть Алекса. Алекс вздохнул и улыбнулся. «Я хочу, чтобы тебе было хорошо». «Я знаю». Голова раскалывается. Остаточное шампанское, чувство вины, прокручиваемые снова и снова сцены греха и удовольствия. Как бы Алекс ни шутил и не пытался меня расшевелить, я все время проваливалась в прошедшую ночь. Я так и не смогла найти ответ, почему я выгнала Франка. Мы больше не увидимся? А он предлагал. Он даже не спросил, как меня найти. Что я о нем знаю? Как быть с Алексом? Сколько еще мучить его и себя? В конце концов, Алекс почувствовал мое настроение и тоже замолчал. Мы молча едем в машине, уезжаем из замка. «А Франция где-то здесь, рядом?» «Да, мы недалеко от границы. Отвези меня в Париж». «Так нельзя. Вот так вот, за рулем, просто как ты меня спрашиваешь, а не заехать ли нам в Париж?» «Да, а что такого? Я там не была. Это, если хочешь, мечта всех русских. Почему нет, если мы рядом?» «Я вообще просто спросила. Ты не обязан меня туда везти. Просто скажи нет и все. Зачем так нервничать?» Алекс свернул на первой же заправке. Долго бегал, жестикулировал, объяснял, что так не делается. Это не входило в план. Менять план для немца так же сложно, как для русского безоговорочно плану следовать. Две крайности менталитетов. Я молча за ним наблюдала и пила горячий кофе. «Хорошо», — решил наконец Алекс. «Если ты хочешь, мы поедем в Париж. Я должен сделать пару звонков. Возможно, мне удастся застать там друзей. Они живут прямо возле Эйфелевой башни. У них такой вид из окна. У них такой вид из окна. И они милые, миниатюрные. Он с ямочкой на подбородке, она с ямочками на бледных щечках. Говорят, щебечут, наливают вино и ломают багет. Мы уже прошли по Парижу, мне что-то показали. Говорили «манифик». Алекс обнимает меня в уютных маленьких кафешках. Как я счастлив, что мы с тобой в Париже. Я положила голову ему на плечо. Французы с пониманием переглядываются. Алекс от радости, доставленного мне удовольствия, говорит еще больше, чем обычно. Он так гордится своей спонтанностью и уже в десятый раз рассказывает, как чуть не сделал аварию на скоростной магистрали. Французы одобрительно кивают. Они любят поступки. Уютный парижский вечер в компании с друзьями и любимым. Ах, если бы все было так. А потом мне стало плохо. Я вдруг забыла, как дышать. Суета, звонки, скорая, и рядом живет старый семейный врач. Расстроенные лица французов. Кто-то спрашивает про страховку. Мне немного грустно и жалко маму. Но кажется, что все правильно. Зачем мне дышать? Я все равно не знаю, как быть дальше. Врач говорит: «Это ничего, это не страшно. Вы еще такая молодая, еще 100 лет проживете. Просто вы где-то сильно переутомились или у вас паническая атака». «У вас уже были панические атаки?»